разных сферах жизни мне попадались женщины, которые пострадали от незаконного отобрания детей именно во имя того, что дети принадлежат роду отца. А что ты сидишь разведенная, позоришься? Иди выходи замуж или там, короче, не отсвечивай. Женщины разобщены, да, в патриархате всегда женщины разобщены. Чем круче замес патриархальный, тем больше женщины разобщены.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения в событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Некоторое время назад у нас вышло видео с активисткой кризисной группы «Марим», которая помогает женщинам Северного Кавказа, Светланой Анохиной. Она рассказала, как несвобода в семье делает несвободным общество. Сегодня мы продолжим эту тему, но с другой перспективы. Мы поговорим с журналисткой и авторкой проекта «Кавказ без матери» Лидией Михальченко. Этот проект подсвечивает, как патриархальное общество под видом заботы разлучает детей с их мамами, нарушая тем самым права не только женщин, но и самих детей. Что с этим делать и как менять? Об этом наш сегодняшний разговор. Лида, здравствуйте. Спасибо, что вы к нам присоединились сегодня. Мы поговорим про социальный, просветительский, правозащитный проект «Кавказ без матери». Вы, как журналистка, про Кавказ пишете давно. И про социальные проблемы на Кавказе вы тоже, в общем, хорошо осведомлены. И вот новая тема, которая стала большим проектом «Кавказ без матери». Расскажите, почему вы решили этой проблемой заниматься и что вообще она из себя представляет?
Я пишу о Кавказе с очень давних времен, с 2004 года. В какой-то момент, когда я сотрудничала с проектом «Правовая инициатива» об их кейсах правозащитных, в том числе, которые потом доходили до Европейского суда, там попадались кейсы, связанные именно с отобранием детей у матери по причинам традиции и обычаев кавказских, которые звучат очень просто. Дети принадлежат роду отца. Даже при том, что суды защищали права матерей и суды принимали решения о месте жительства детей с матерью, эти решения не выполнялись ни на местном уровне, ни на федеральном уровне. И было несколько кейсов, выигранных в Европейском суде по правам человека. И, собственно, этими кейсами занимался проект «Правовая инициатива», с которым я сотрудничала как журналистка. Они мне передавали те дела, ну, о которых можно было написать, там, где женщины-заявительницы были согласны осветить. Я плотно занималась этим. Когда я эту тему стала поднимать среди моих, ну, стала спрашивать у своих подруг, знакомых, женщин, девушек с Кавказа, мне очень многие сообщили о том, что знают еще много таких случаев, когда дети были отобраны, оторваны с кровью, слезами у матери. И не просто отобраны, но и с которыми матерям не позволяют общаться вообще. То есть мало того, что отбирают, еще и полностью отчуждают. Я действительно стала изучать, насколько это явление частое. Я поняла, что оно намного более частое, чем то доходит до прессы и даже вообще хоть докуда-нибудь. Когда в очередной раз я была в поездке по Кавказу, на эту тему стала задавать вопросы женщинам, то оказалось, вдруг там я иду в массажный салон, массажистка мне рассказывает такую историю, что у нее ее после развода ей не позволяют, ну, ее детям не позволяют с ней общаться. Потом, значит, встречаю я там женщину-стоматолога, она тоже говорит, вот двое детей, уже 6 лет за них сужусь без прогресса. И в разных сферах жизни мне попадались женщины, которые пострадали от незаконного отобрания детей именно во имя того, что дети принадлежат роду отца. И я стала об этом писать как бы часто. Там было даже письмо, значит, письмо уполномоченной по правам ребенка, письмо 5 женщин, которые написали, которые годами не видят своих детей. Они написали, я писала про этих 5 женщин. И когда пишешь какую-нибудь статью, то редактор просит статистику. А что, сколько всего этих ситуаций, сколько всего этих случаев, насколько это распространено. И каждый раз я понимала, что таковой статистики нету. Поскольку эта тема, ну, была для меня очень важной, я стала искать, может быть, кто-то ею занимался, может быть, кто-то ее исследовал. Я спрашивала там и у чиновников, я искала какие-то официальные данные, я искала эти данные у правозащитников, но оказалось, нет, никто. Вот. И в какой-то момент, а я, ну, продолжала писать на эту тему, и разные редакции проявляли интерес, видя там мою статью на одном портале, просили, а у тебя есть еще героиня, а давай ты еще расскажешь, а вот эта история нам интересна. И я находила, уже стали ко мне сами женщины обращаться, как-то там, находя мой телефон друг у друга, даже там женщина из Европы, который муж чеченец там пытался отнять детей, я ей помогла вплоть до того, что благодаря там статье в Ленте.ру ее не депортировали. Ну вот, и как бы я решила, что нужно делать исследование, я стала вот ту же правовую инициативу, я стала спрашивать, как это можно было сделать, а почему вы сами не делаете. Я пришла к необходимости такого исследования, я примерно поняла, как оно могло бы выглядеть. В какой-то момент я получила финансирование, это был конец 2020 года, и с тех пор вот этот проект «Кавказ без матери», ну, он как бы существует до сих пор, ну, неформально, можно сказать. Когда уже появилась вот это у меня возможность, я сделала исследование, оно опубликовано на нашем сайте. Потом на него многие уже начали ссылаться, как на уже готовое какое-то исследование. Я надеюсь, что оно также помогает и, собственно, пострадавшим, которые могут теперь хоть знать хоть какую-то приблизительную там, ну, какие-то данные, какие-то, как это все происходит.
Я помню несколько лет назад, когда о проблеме домашнего насилия только начинали говорить, и появился центр «Насилию нет», одной из задач центра было сделать видимой проблему домашнего насилия. Сейчас вы рассказываете про проект «Кавказ без матери». Мне кажется, тут есть такая же задача. У женщин после развода забирают детей, и они годами, а иногда десятилетиями с детьми не могут видеться. И о таких примерах вы тоже много пишете, можно погуглить, почитать тексты. И мне кажется, что когда есть такая проблема, то говорить о них может, скажем так, громче человек извне. До момента, пока вот этот человек извне не появился, для людей, которые в этой ситуации оказываются, она считается нормой. С этой нормой можно не соглашаться, но сделать с ней ничего нельзя, по сути.
Мы знаем это даже по примерам адвокатов, которые защищали материнские права в судах. Ну, там вплоть до того, что начиналось преследование, да, там, если это женщина-адвокат, то, допустим, эти представители противной стороны, ну, там звонили ее мужу, говорили, успокой свою женщину. Да, действительно, когда этим занимается чисто локальный, ну, человек, адвокат, то могут быть проблемы вот такого характера, когда, ну, местные адаты или местные какие-то понятия, маскулинные, патриархальные, превалируют над законами Российской Федерации, правами человека и всем прочим. Да? Это права человека, но при чем же тут женщины? Вот. И действительно, да, мы знаем такие случаи. В этом плане, конечно, удобно, когда кто-то извне это делает. Даже когда сама женщина там борется за свои права, ей могут даже вот там, начиная от того, что в Инстаграме пишут и тыкают, и а чего ты хочешь, у нас так принято, да, там дети принадлежат роду отца, и вот, но даже если хорошо, дети, даже если принадлежат роду отца, ну, видите, вы по какому праву не разрешаете маме своих детей, или по какому праву вы врете детям, что мать их бросила, или там, когда у нас есть такие случаи, мать передает подарки, и говорят, а подарки от какого-то дяди, или там за свои подарки выдают, или вообще там их выбрасывают. То есть очень много безобразий за пределами даже того, что законы позволяют. Вот. И, в принципе, мужчинам это все прощается, это все общество к этому относится лояльно, потому что вот он, типа, он же там мужчина, он там хозяин своей семьи, он знает, как ему лучше там с детьми поступать. Вот. Поэтому в этом плане действительно проще, когда об этом говорит человек со стороны. Взгляд со стороны есть взгляд со стороны. То, что может быть там, ну, не очевидно для выросшего в этом обществе человека, какие-то вот нюансы, ну, мне вот даже некоторые говорят, когда я там что-то там подмечала, мне говорили, а мы с этой стороны вот не думали. Вот, тоже это, может быть, имеет значение.
Да, еще ведь непонятно, во имя чего у женщины забирают детей. То есть о детях никто не думает в этот момент, их не спрашивают с ними, не советуются, их права не учитывают. Никто в этой цепочке, начиная от семьи мужчины, заканчивая судом, о ребенке на самом деле не думает. Это такое автоматическое действие на всех уровнях, абсолютно системное решение.
Кто-то мы как раз-таки очень много исследований посвятили внимание в нашем исследовании, посвятили этому вопросу. Там, блин, много причин от того, что, значит, там, а что соседи скажут? Соседи там скажут, а ты что, не мужик, что ты своих детей по жене оставил? А если она замуж выйдет? Еще страх Господень. Побоюсь Бога. И там есть, которые женщины вообще замуж не собираются. Есть женщины, которые не против и обратно вернуться, и вообще не хотели разводиться, а у них все равно их выгоняют, детей отбирают. Тут на самом деле женщина ничего не решает, дети ничего не решают, дети как бы как заложники остаются. Потом мы еще знаем такую причину, как простая причина финансовая. Допустим, от того, что детские пособия переписать на папашу, они, ну, вот эти регионы Северного Кавказа, они там проделывают такой номер, неважно, человек болен, здоров, на него можно купить инвалидность, и потом ее окупить пособиями, и вот, жить не тужить. Поскольку там низкий уровень зарплат, то на эти деньги там вся семья может жить, если там 3-4 ребенка, пособие, пусть там что-то. Потом еще есть такой, распространен был одно время такой бизнес-проект, сейчас, может быть, тоже бытует, когда заставляют мать подписывать отказ от ребенка, потом отец тоже отказывается, переписывают как на, ну, как, не знаю, как тумбочку, не знаю, там как что-то, на брата или какую-то бабушку. Взяла опекунство бабушка и, значит, получает опекунские, а потом в 18 лет ребенок получит квартиру. Ну, вот такой бизнес-проект. Я знаю женщину, которая вообще не хотела никак отказываться. То есть она поняла, что сейчас хотят такую схему провернуть. То есть она, ну, как бы не согласилась. Допустим, у нас Люба Гандалоева в Ингушетии, ее заставили подписать какой-то фейковый отказ от детей. Ну, насилием, принуждением. Она вышла замуж второй раз, но это никак ей не мешало хотя бы видеться, общаться с детьми. Но вот ее брат и бывший муж сообща заставили ее. Там, во многих ситуациях семья женщины становится на сторону бывшего и принуждает ее к каким-то таким действиям или отнимает у нее детей. Там, мы много раз знаем, брат женщины отдает детей бывшему. И там, что, типа, а что ты сидишь разведенная, опозоришься? Иди выходи замуж или там, короче, не отсвечивает. И материнский капитал тоже деньги могут переписать и сделать отцовским. В общем, все формы государственного финансирования детей являются причиной для отобрания в свою пользу. Слышали такое, что родив двух детей, женщина услышала, что ну, а все, ты нам больше не нужна, мы вот тебя замуж брали. Вот, родишь детей, до свидания. Ну, изначально вот брак мужчина заключал для того, что вот там его родители хотели внуков, а невестку не хотели. Потом, когда она уже всех родила и подрастила, решили, а зачем нам ее содержать? Давайте ее выгоним, а дети наши.
Расскажите, что происходит с женщинами, которых выгоняют? Они могут где-то получить поддержку?
Их могут при этом поддерживать свои родители, если ей повезло, семья поддерживает. Но ничего существенного семья сделать не может, потому что это, ну, против правил традиционных. Там, значит, если семья, особенно отец там, или братья, попрут, то их общество будет на них смотреть неодобрительно. Даже бытует такое выражение, когда вот семья женщины говорит «оставь чужих детей». Мать-матери говорят «оставь чужих детей». Типа это дети вон того рода, а ты их всего лишь родила.
При этом есть женщины, которые идут в суд.
Религиозные или изображающие из себя религиозных мужчин, они говорят, а, пошла в суд Тагута. Это значит не исламский суд, светский. Вот, это такое, что ли, враждебное. Они еще этим могут позорить, еще в этом обвинять, что ты не стала разбираться по... Ну, как бы в Чечне и Ингушетии есть еще шариатский суд. Вот, можно, конечно, заморочиться в шариатский суд пойти. По-моему, в Чечне это все больше... негласно передается шариатскому суду. Но я знаю женщин, которые прошли и там совет старейшин, и шариатский суд, и там побывали у всех имамов России, и в светском суде, везде, ничего не добились. Больше половины случаев, которые мы знаем, сильно больше половины, эти решения судов, которые встали на сторону женщины, ничего не изменили в реальном местонахождении детей. Как и порядок общения, когда там матери присуждают порядок общения, там 2 раза в неделю видеться с детьми. То есть она должна тащить туда пристава, а пристав говорит, а я не могу ничего сделать во дворе, типа, у вот этих людей, это их территория, я там не могу ничего сделать, поэтому извини, там. И они там топчутся в сторонке, пока там эту мать унижают или не дают повидаться с ребенком. А если это передать детей матери, то есть, ну, представьте, состоялся суд, заслушанные эксперты, были экспертизы там, психолого-педагогические, одни, другие. Очень серьезный, сложный процесс шел, где задействованы были куча инстанций, куча специалистов, экспертов и вообще много профессиональных человек и часов, а потом приходят забирать детей, чтобы передать матери. И этот, значит, отец молодец выпускает там 8-летнего ребенка, который говорит: а я не пойду к маме, я не хочу, я хочу остаться с папой. И получается, вся работа всех этих людей идет на смарку просто потому, что там 8-летний мальчик или девочка сказала то, что ему вбил в голову там отец и его семья, там запугав его.
Но есть и другие примеры. Вы о них тоже пишете. Некоторые женщины доходили и до Европейского суда. И суд по правам человека признал эту норму дискриминационной. И даже вынес несколько решений как раз в пользу женщин. Но это тоже ни на что не повлияло. Дети где были, там и остались.
Было, по-моему, один или два случая, что после Европейского суда так и да, забрали. Но в основном...
Лида, а вот расскажите, как такие примеры, ну, назовем их успешными решениями, изменили отношение женщин на Северном Кавказе к этой проблеме?
Даже, наверное, не сами эти решения, а доступность информации, доступность соцсетей и скорость получения информации о вот таких возможностях. Женщины узнают свои права все больше и больше, они видят успешные примеры, но также они видят, наверное, и больше неуспешных, когда женщина все выиграла, а дети все равно остались не с ней. Поэтому я не знаю, насколько именно вот эти вот единичные решения могли повлиять. Я думаю, что скорее влияет то, что есть какая-то помощь, есть какая-то поддержка, есть возможность куда-то обращаться. Есть женщины, которые, допустим, Индира Баркинхоева из Ингушетии, ежедневно включают камеру и говорят об этой проблеме. Вот, вот суд в итоге, да, встал на ее сторону, и детей она внезапно, ко всеобщему удивлению, забрала. Но она шла как танк на пролом, ее там били арматурой, ее по голове били, ее там что с ней только не делали, очень жесткий кейс. Она все равно раз за разом она ходила к этим детям в любом состоянии, в любом месте. Она даже толком, ну, не умеет свои мысли излагать по-русски, но вот она этот выиграла суд, и там вся Ингушетия знала ее историю, просто вся, каждая собака в Ингушетии знала, что вот у Индиры двое детей, которых эти, значит, ее бывший муж и его брат не лечат, там дети нуждались в лечении, не дают видеться с матерью толком, а над ней издеваются. И просто об этом знали уже все. И когда об этом знали все, там в какой-то момент дети попали в больницу, и врачи не схавали эту сказку, что мать их бросила, потому что они уже знали, что это за дети, что это за мать, и вызвали ее, и вот после больницы она их забрала. То есть когда это вот это безобразие вытаскиваешь за ушко да на солнышко, тогда уже больше шансов, но это нужно, чтобы женщины осмеливались и придавали это огласке. Женщины очень редко идут на это. У нас гораздо больше таких ситуаций, когда женщины просят и не выносить даже никак ничем, или максимум написать анонимно. Но у нас были такие истории, когда начиналось с того, что вообще никому, потом, ладно, можно анонимно, а потом давайте трубить уже на полную. Когда женщина борется за свои права, да, ей это может не нравиться всем окружающим, ее семейству, соседям и там продавщице гастронома напротив, но за это не убивают, за это могут побить, да, и вот бьют. Мы знаем, много раз неоднократно бывает. Но это не тот случай, когда применяется убийство чести. Потому что так или иначе есть поддержка общественная, потому что священная роль матери все равно признается и на религиозном уровне, и на традиционном. Это гораздо более одобряемое действие, чем если там девушка там незамужняя хочет воспользоваться своей свободой передвижения, избегает. Это как бы, ну, поймут там считанные проценты. А когда мать борется за свои права, вопреки вот этому, значит, устоявшимся традициям, то это уже десятки процентов ее поддержат. Поэтому уже все это не так-то просто замести под коврик. Поэтому те, которые не боятся открыть рот, огрести какое-то количество того, что за этим следует, те, как правило, ну, улучшают так или иначе свое положение. Появляется возможность как-то видеться, как-то общаться с детьми. Начинают знакомые задавать вопросы. А что ж вы, вот, она же мать, что хотя бы увидеться. Какие-то начинают подключаться знакомые. Там, может быть, какие-то учителя в школе сочувствуют и помогают, там, принимают звонки, дают детям трубку. То есть как-то социум начинает включаться. и женщине тогда проще хотя бы, ну, какое-то минимальное общение. Как правило, огласка помогает улучшить ситуацию.
Некоторое время назад вы создали петицию от имени проекта с требованием посчитать реальные случаи, когда детей незаконно забирают у матерей. Какая была реакция, если она была, и какая у вас есть своя статистика и понимание, сколько таких случаев, ну, хотя бы в процентном соотношении, если мы понимаем, что Северный Кавказ — это 5 миллионов человек.
Я вот боюсь говорить о цифрах.
Я объясню, да, я объясню, почему мне кажется это важным. Если мы говорим, что эта цифра неизвестна, то все-таки пока проблема остается невидимой, получается.
Ну, я думаю, что усилиями нашего проекта и всем тем, кто выносит эту проблему, говорит, что вот у меня такая проблема, или кто-то там пострадал, и другие журналисты, которые об этом пишут систематически, я думаю, что эту проблему сделали уже видимой. И когда нам писали, что это единичные случаи, и мы каждый раз писали, а вот очередной единичный случай, а вот очередной. То есть мы столько, ну, настолько обращений много получаем, даже вот сейчас, каждый день, и чем больше мы оставляем комментариев в других пабликах, тем больше к нам женщины приходят, видя нашу тематику. А, как бы я думаю, что проблема так и да, видимо. Но когда я обращалась к разным чиновникам, там еще каким-то там общественникам, насчет, ну, почему бы не почитать статистику, ну, чиновники говорили, а кто это будет подсчитывать? Ну, вы, а кто? Там я спрашивала, допустим, в Чечне уполномоченного по правам ребенка, он как-то очень даже, как-то так, равнодушно. Вот, и в Чечне, в Ингушетии, там, в общем-то, никому не интересно подсчитывать, что да, для них это не проблема, для них это, ну, отдали. Для них же не существует вообще, в принципе, и понятия гендерного насилия. Если побили, то пусть подумает, а что она сделала, чтобы не били. Шелтеров нет ни в Чечне, ни в Ингушетии. И когда на конференции уполномоченного по правам человека в Ингушетии, когда, значит, он, поддавшись общему веянию, замутил, значит, круглый стол по правам женщин, меня тоже пригласил на тот момент. Вот, было интересно, когда они, значит, сказали, что там сам этот уполномоченный говорил, а вот я еду в женскую колонию, начинаю выяснять, кто за что сидит, оказывается, за самооборону от бивших мужей. И как бы когда стал вопрос, вот это шелтер для женщин, и все такие были, так, типа, нет, у нас тут не простоит этот шелтер 2 дня, потому что тут, значит, придет весь клан, будет разносить этот шелтер, где наша девочка. Там это не актуально ввиду локальной специфики. Нету нормального функционирующего шелтера на Кавказе, нету. То есть особенно брать вот эти наши регионы, в которых происходит вот это отобрание детей, Чечня, Ингушетия, Дагестан. Допустим, в Чечне я вообще не вижу возможности, да, там, если этот шелтер создадут, то, ну, все равно ничего не получится, потому что пострадавших надо оттуда вывозить, потому что Чечня — это у нас страна чудес. Только вывозом можно что-то решить, и лучше всего вывозом сразу за рубеж. Статистики никто в такое не заинтересован, потому что не видят эту проблему на чуть-чуть более высшем уровне, чем маленькие группы женщин, которые с этим столкнулись, и которые понимают, значит, насколько это плохо, разрушительно и так далее. Но я скажу так, что по моим прикидкам, ну, по крайней мере, из женщин, которых я знаю на Кавказе, не было ни одной, которая бы не слышала этой угрозы в тот или иной момент, в том или ином случае конфликта, что уйдешь без детей, а вот детей больше не увидишь. То есть это женщина замужняя, незамужняя, разведенная, разные всякие. Я еще не встречала ни одну, с которой бы я разговаривала, и которая бы сказала, что она этой угрозы ни разу не слышала. Большинство из них думают, что это только угрозы. А там же еще, ну, такое воспитание, что, ну, что женщины разобщены, да, в патриархате всегда женщины разобщены. Чем круче замес патриархальный, тем больше женщины разобщены. Соответственно, им, значит, внушают, что вот раз ее разлучили с детьми, раз ее выгнали, она была плохая женщина. А с хорошими такого не случается. Естественно, каждая о себе думает, что она будет хорошая.
Я помню, что в одном из ваших материалов есть момент, где во время круглого стола несколько женщин из Дагестана говорят, что в их регионах нет такой проблемы. И объясняют это тем, что в Дагестане мужчины не собираются оставаться с детьми, и наоборот, от этой обязанности, как и от элементов в случае развода, стараются отстраниться. Почему женщины оправдывают мужчин в таких историях?
Знаете, как с 2014 года про этих российских военных в Украине говорили, их там нет. Вот, такие это говорят тогда. У нас таких нет, их там нет, таких случаев нет. Очень мы знаем много. У нас где-то из Дагестана, где-то 1/3 обращений как раз-таки это из Дагестана. Причем есть и намного более жесткие, чем то, что мы слышим в среднем по Чечне и Ингушетии. Там у нас, например, одна там заживо сожженная и закопанная, еле выжила, откопалась. Потом у нас есть очень жесткие там с побоями и очень тяжелые случаи. Это именно Дагестан. Сейчас у нас кейс по Дагестану. Забрали одного ребенка у женщины, которая по решению суда жила со своими детьми. Вот старшего забрали, отчуждили от матери. Он там говорит все, что надо отцу. И отец не смущается, говорит, а я у тебя там подрастет сейчас второй, я второго заберу. А старший ребенок нуждается, он с одной почкой, он нуждается в систематическом обследовании. Вот сейчас его на обследование никто не везет. Вот. И вы знаете, тот факт, что мужчины не очень хотят быть с детьми, не хотят на них тратить время, деньги, внимание, никак не мешает им забрать детей у матери, а потом там кинуть какой-нибудь там своей сестре или второй жене, или какой-нибудь родственнице, или вовсе, допустим, как Саид Хасан Магомадов в Чечне, поселил своих детей в сарай вместе со старшим двоюродным братом. И они там то там где-то у родственницы поедят, то там в школе накормят, то еще что-то. Они там сидят, простите, туалет на улице, кран водяной только один где-то там внизу около стеночки. Ну вот они там живут, а забрали их у матери в Австрии, где у них было все теплая, хорошая квартира, комфортабельная, кружки там, питание по расписанию. Он их похитил в прямом смысле этого слова и поселил в сарае.
Лида, расскажите, как женщины находят и узнают о том, что есть проект «Кавказ без матери», куда они могут обратиться за помощью? Вряд ли на Кавказе на видных местах висят листовки с номером телефона, вашим логотипом и призывом обращаться.
Ну, до 2022 года я ездила, пока война не началась, да, и я не стала перед выбором, как бы, есть у меня свобода слова или есть у меня поездки в Россию. Вот, я поняла, что я хочу писать про эту войну, и все. То есть, да, мои поездки закончились, до этого ездили, да, поддерживали женщин в судах, там поддерживали их в других инстанциях, встречались с ними, там пытались, даже двоим детей вернули собственноручно. Вот, двоим или троим, да. Встречи с детьми пытались устроить, ходили к этим самым кукусикам, ну, тем самым, которые препятствуют, которые похитителям, с ними общались там. Периодически чуть не нарывались на агрессию нарывались, но не то самое, без рукоприкладства. Вот. А все, сейчас это все кончилось, и мы удаленно, в принципе, действуем. А как узнают? Ну, узнают либо через Инстаграм. Мы сделали много рекламы продвижения, когда была возможность. Сейчас мы хотим к этому вернуться. И то есть просто, да, из Инстаграма. Потом по сарафанному радио. Ну, просто кроме нас этим не занимается никто. Вот есть еще там правозащитные проекты, именно которые, ну, в целом женщинам помогают. Но вот так, чтобы целенаправленно помогали именно с этой проблемой, насильственное разлучение детей с матерями, только мы этим занимаемся. Поэтому мы очень часто видим, что в других постах нас тегают. Даже там в пабликах Чечен Ньюс, там Инг Ньюс, Магас Таймс, там разные паблики, в котором сидят аудитория этих республик. Если заходит речь вот о такой проблеме, тегают нас, Хедомедиа. Вот, то есть те, кто нас читал, знает, тегают, говорят, а вот с этой проблемой сюда. Потом находят, ну вот я не знаю, мой телефон как бы в диаспоре там циркулируют в Европе, и мне часто оттуда пишут, звонятся, иногда просто там совета спросить, иногда просто узнать там, ну, какое действие или контакт узнать.
Насколько сейчас это стало труднее, когда и вы в Россию не ездите? И стала ли проблема острее из-за войны? Как я понимаю, детей забирают не только в случае развода, но и в случае смерти мужчины. То есть если он пошел на войну, его там убили, то у женщины может отнять детей его семья. Насколько война усугубила эту проблему?
Мы знаем, по-моему, парочку таких случаев. Мы знаем, в одной ситуации она успела убежать. Да, успела убежать с детьми. Да, забирают детей, говорят, там, ну, как правило, пытаются отжать какую-то недвижимость, которая есть там у вдовы. Если она сопротивляется, детей отнимают. И действительно, это верный расчет. Она перестает интересоваться действительно недвижимостью, интересуется уже только своими детьми. Именно на наш проект я таких вот такого потока обращений именно таких не было. Но знаю, что да, такая проблема существует. И с такими случаями мы сталкивались. Отец-силовик, если погибает, то его семья может вполне обобрать вдову и легко.
Мы с вами обсудили уже, что это системная проблема. Как вы представляете ее решение вообще?
Без того, что это будет проблемой на политическом уровне, хотя бы, как домашнее насилие, да, как, допустим, как вот насилие над детьми. Это признанная проблема в России, да, там же вот, я, допустим, в Москве в поликлинике видела флаеры, там, с фотографией ребенка. Если вы где-то увидели насилие над детьми, сообщайте, не молчите. Вот, и я так смотрела на эти флаеры, думаю, окей, женщин, все, детей уже нельзя, а женщин можно. Но не защитив права женщин, права детей нереально защитить. Как можно решить без того, что государство это не поощряет фактически, я даже не знаю. Ну, у меня нет какого-то такого рецепта, да, вундер какого-то суперского оружия. Мы, как я уже сказала, пользуемся оглаской. Это наше единственное средство работающее. И все к этому приходят, женщины. Да, там я пыталась создать какой-то нетворкинг, когда там одна пострадавшая женщина или там сочувствующая, или еще какая-то. Короче, когда они все друг друга знают и, допустим, могут позвонить друг другу, там кто-то кого-то подвезла, кто-то с чьими-то детьми посидела, кто-то кого-то денежка заняла, там скинулись, если надо. Ну вот такая вот как бы низовая, чисто низовая такая поддержка, когда вот все знают, что эта проблема есть, знают, что если это случилось, то сейчас надо вот этой женщине оказать эту поддержку.
Как вы думаете, сколько времени нужно обществу, чтобы перейти к уровню развития, на котором насилие недопустимо?
Да, в принципе, я не думаю, что долго. Опять-таки, смотрите, допустим, взять ту же там, Грузию или Украину, да, там, где, в принципе, это тоже, плюс-минус нормальное явление, да, допустим, я приезжаю в ту и другую страну, я вижу, как, меняется это, отношение меняется. Допустим, в той же Украине ввели в полиции специальные подразделения, которые занимаются домашним насилием. Ввели закон о домашнем насилии, ввели охранные ордера. Да, женщина может попросить охраны ордер, и там этого, значит, посадят, по крайней мере, у нее будет какое-то время принять решение или что-то сделать, как-то обезопасить себя, там, подать в суд. Еще там потом есть система шелтеров государственных, и неважно, есть у женщины документы прописка или нет, ее берут под защиту. Есть координация ведомств на эту тему. А вот знаете, допустим, те же самые эти, значит, кавказские, значит, мачо, которые они не представляют иначе, как вообще так можно жить, будучи в Европе беженцами. Вы знаете, очень даже у них работает. Когда они попадают в страну, где есть закон о домашнем насилии, я с одним имамом разговаривала, имам дагестанский в мечети в Берлине, мне сказал, я говорю, как у вас там дела с домашним насилием обстоят? Он говорит, когда ко мне приходят, женщины жалуются, я им рекомендую. Я говорю, а что вы рекомендуете? Женщина из диаспоры. Он говорит, вызвать полицию. Но вы это, пожалуйста, не пишите, потому что меня мои мужчины будут ругать, наши мужчины будут ругать. Он говорит, и со стороны женщин бывает насилие. Я говорю, да, а какое? Он говорит, они узнают свои права и просят охраны ордер. Я знаю много случаев, когда женщины пользовались своими правами, будучи в Европе. Очень же большие диаспоры там во Франции, в Бельгии, в Польше. Там я не знаю, где еще. Во всех европейских странах плюс-минус есть. И тогда они же сами бегут как беженцы, особенно те, кого там в Чечне силовики похищали, били. То есть о своих правах они заботятся. Их бить нельзя, их пытать нельзя. Ограничивать их передвижение нельзя. А жены и детей можно. И когда они узнают, что у жены и детей вообще-то, они тоже люди, какие же права у них есть там в тех странах, где они нашли защиту, то они очень удивляются, возмущаются, хорошо, там, ладно, там, а меня-то за что, да, я же просто жену воспитывала, а то она вот там, значит, распоясалась, и за что меня и в полицию, и вот начинается вот это на женщин, значит, говорят, а что ж, типа, там, позоришься, там, значит, в полицию мужа, ай-яй-яй, нельзя, нельзя, там опять вот эти все религиозные начинают притягивать за уши. Но, тем не менее, во многих случаях они такие зайки становятся. Они все, они, значит, знают, что, по крайней мере, они перестают кулаки жену чесать, ну, после там двух походов в полицию, после того, как даже если жена там к ним вернулась, ну, они уже знают, что в следующий раз это будет реальный срок, а может быть даже и депортация. И я знаю такой случай, который вот он, значит, там в Германии отобрал детей, потому что он был сильно лучше интегрирован ввиду того, что он, значит, социализировался, а жена сидела дома, как наказанная. Вот он ее, значит, там бил, потом он что-то, значит, полиции рассказал какую-то сказку из социалу, детей он забрал, все пособия на себя перевел, а потом, когда была экспертиза, когда оценили ее отношения с детьми, его отношения с детьми сделали 50 на 50. И впоследствии, когда от него требовали отчетов, а почему дети битые, когда к нему ходят, а где пособие, а где чеки, на что ты тратишь пособие, а почему жена приносит твои чеки, что все нормально, дети, значит, одеты, обуты, накормлены, и вот они чеки за кружки и все такое, а где твои чеки? В общем, когда серьезно подходит эта система европейская по защите интересов женщин и детей, то выяснилось, что он такой себе папаша, и то, что дети его роду принадлежат, там как бы мало кого волнует. Даже просто знание о том, что за это что это не пройдет тебе безнаказанно, что ты там не будешь безнаказанно кулаками махать, ты не будешь просто так детей отбирать, тут вам не здесь. Если такие законы реально начнут работать, если все эти, значит, разные полицейские и прочее, эти специалисты пройдут соответствующие тренинги, а кого-то и поменяют, и наберут новых состав этих органов, наладят координацию, то это все будет работать спокойно, а там традиция традициями, никто вам не мешает, соблюдайте. Но одно дело ваше соблюдение, другое дело жизнь и здоровье другого человека, интересы. Одно другому не должно мешать.
Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, оставляйте комментарии, чтобы о подкасте узнало больше людей. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал и рассылку, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Все ссылки в описании к этому эпизоду. Удачи и до встречи!